Слава нашему Господу! По милости Господне мы дальше с вами будем исследовать места Священного Писания, сами себя, вникать в Слово, в учение и в себя, заниматься постоянно. Апостол Павел, когда писал Тимофею, говорит, так поступая, даже не только себя спасешь. Но самая главная цель – спасти, во-первых, каждому самого себя. А с другой стороны, сам себя никогда не спасешь. Хотя апостол Павел интересно эту фразу говорит. Он говорит, что без Христа мы ничего не сможем сделать. Со Христом, да, благослови нас Господь. Сегодня мы с вами продолжаем находиться в теме «Судить судом праведным», «Внимательность», «Обновление», уже 20-я часть. Если так будем продолжать, не знаю, сколько будет еще продолжений. Потому что тема все глубже и глубже идет, все больше и больше берет. Напомним, один из моментов, о котором мы не очень так давно рассуждали, это в Деянии апостолов, когда наш Господь в течение 40 дней утверждал и объяснял о Царстве Божьем своим ученикам после своего воскресения. И потом они говорят, не в это ли время ты восстанавливаешь Царство Израиля? А он отвечает, не ваше дело знать. Времена и сроки Отцом назначены, но ваше дело знать, что? Что вы, когда примете силу, станете мне свидетелями? Быть свидетелями – это более чем серьезный вопрос. Мы с вами коснулись этого. Это не исказить Иисуса Христа и отображение Его естества. Создадим человека по образу и подобию нашему. Не искажение образа и подобия Божьего независимо от обстоятельств жизни. Но в человечестве зачастую получается погодные жизненные условия создают определенные обстоятельства, при которых, и вот поется такое песнопение, «Чудное озеро». Генесарецкая, ты отражала Христа Назарецкого, весь его облик святой, но дело в том, что брось в это озеро камень, и пошла рябь. Преломленный образ идет. Возмути ветер, пусти волны, и начинается. Кто его знает, насколько были сильные бури? Говорят, что при определенных бурях на море, то поднимается песок или ил, что там на дне находится, на мелководье, и вода такая становится вообще непрозрачная, ничего не поймешь. Мути столько всевозможной. Итак, мы сегодня с вами в вопросе. Не ваше дело. Займись каждый своим делом. Тема почему глубже идет? Потому что сейчас она будет трогать уже и апостолов. И апостолов при Христе, и людей при Христе в одни плоти. И потом будет уже касаться апостолов после того, как наш Господь вознесся. И дальше. Отсюда очень глубокий вывод следует заметить и заострить внимание себе. Апостольство не решает проблемы. Слушаем тоже дальше очень внимательно, чтобы беды не сделали. Принятие Духа Святого не решает проблем. Ты что сказал? Я скажу, что я сказал. Я не говорю больше того, что написано в Священном Писании. Апостол Павел сказал, интересная фраза пишется, «Не оскорбляйте Святого Духа Божьего». По-другому звучит так. Принятие вами Святого Духа теперь не гарантирует или не создает обстановку, что теперь вы его не будете огорчать. Может, я немножко неудачно выразил мысль, но внимательно следим. Вот дело в том, что немалое количество людей собираются принять Духа Святого, чтобы не огорчать его. Ну, так не написано. Павел сказал, приняв Святого Духа, вы не застрахованы от того, что вы не будете огорчать. Стоит вопрос, каждый раз смотри себя, не прикрывайся тем, что ты принял Духа Святого, еще с даром говорения на иных языках. Потому что когда мы к Ефесянам подойдем вплотную, то там категорическая форма об этом говорится, очень глубоко. Очень серьезно. Не оскорбляйте Святого Духа, которого вы приняли. Принятие Святого Духа – это не есть застрахованность от того, что вы его не будете огорчать. Когда мы с вами касались вопроса, что первое человек теряет, я не помню название темы, но Бог глубоко-глубоко вырисовал. Образно говоря, яблоко, разрезанное напополам. Любящие Господа, бойтесь Господа. Боящиеся Господа, любите Господа. Что первое теряет человек? Совесть, страх, любовь, мир, праведность, радость, радость спасения. Что первое? Что? С чего начало? И когда мы с вами рассмотрели, то начало получается, оно уходит вот туда, далеко корнями, к вопросу потери страха Божьего, потому что страх Божий есть ненавидеть зло. И когда Священное Писание раскрывает этот вопрос, оно показывает, страх Божий – неотъемлемая часть любви к Богу. И любовь к Богу не может быть без страха Божьего. Потому что сущность страха Божьего – бояться огорчить Бога. По-другому, бояться огорчить, сделать больно любимому, возлюбленному, своему Небесному Отцу. Нарушение любви, потеря страха приведет к потере совести, потери праведности, потери мира, потери радости и спасения. Давид говорит в одном из псалмов: «Возврати мне радость спасения, а вот Духа Святого не отыми». Он не сказал: «Возврати мне Духа Святого», заметьте. Он сказал: «Не отыми». То есть Дух Святой не отнят. Радости спасения нету, мира с Богом нету, праведности нету, совести, получается, нету. Дальше, на начало. Поэтому это серьезнейшие вопросы. И поэтому вот этот момент, каждый рассматривает самого себя, чтобы судить судом праведным, чтобы когда там был разговор о вопросе, вот вам, говорит, теперь можно предоставить возможность сесть на 12 престолов, судить 12 колен Израиля, это можно судить только тогда, предоставить этот вопрос, когда человек показал и удостоверил, что он правильно себя судил. Ну, если он себя неправильно судит, то там проблемы будут серьезные. Знаете, мы с вами привыкли рассуждать о месте Писания на момент хлебопреломления. 11 глава, 1 Коринфянов. Если бы мы судили себя, то не были бы судимы, будучи судимы от Господа, наказываемся с целью, чтобы не быть осужденными с миром. Оттого болеют немощные и даже умирают. Только, пожалуйста, все болезни, я не собираюсь туда говорить. Это отдельный вопрос. Ну, об этом отдельно как-нибудь более детально будем касаться, хотя уже когда-то касались. Отсюда вытекает вопрос, что это место Писания зачастую понимается грехи. Какие? Ну, назовите, какие грехи существуют? Ну, фарисей, когда находился в храме пред лицом Господа, он начинал на пальцах загибать пальцы, перечислять. Не бийца там, не хульник, не обидчик, там вот, знаете, и прочее, прочее. Он туда вставил и десятину. Вот десятину даю с чего? С тмина, аниса и так дальше. Иисус в одни плоти интересную фразу сказал: вот вы даете десятину. Знаете, когда мы так читаем это, не задумываемся. Ну, десятина-то и ладно, ну и хорошо. Да нет. Знаете, что он сказал? Тмин, анис – это такие травы, которые, ну, пряные травы называются. То их небольшое количество не нужно, их чуть-чуть нужно. И поэтому засевать целые гектары – это безумие. Никому столько не надо. Знаете, сколько этого тмина аниса нужно будет на семью, на родство? Да там квадратный метр, 3 фита на 3 фита, 1 ярд. Сверх головы еще на несколько лет останется. И вот вы знаете, вот с этой вот пяточка земли, по-другому не скажешь, он десятину отмечает. Пунктуальность, детальность. Но когда апостол Павел начинает раскрывать многие вещи и вопросы, ой-ой-ой, то там приходится рассуждать и с апостолами тоже. Почему? Потому что существует эпидемия, от которой человечество, приняв Христа, зачастую не освобождается или освобождается частично. Судит судом, да не тем, которым бы следовало бы. Чтобы было понятно, значит, когда мы с вами касались Коринфянам, там есть интересная фраза, мы сейчас прочитаем, потом дальше пойдем к римлянам. 1 Коринфянам, читаем 15 главы, 36 стих. Мы в этих рассуждениях, судить судом праведным, где-то в районе 14 части, беседовали. 36 стих, 1 Коринфянам, 15 главы. Безрассудный. Двум идущим в Эммаус сказал: медлительные и несмысленные. Нет смысла, это птица страус, лишенная смысла. Это серьезно. Безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Отсюда вторая сторона описывается, заостряется внимание. Если ты хочешь получить правильные плоды, то что-то обязательно должно умереть. Если оно тебе не умрет, плода не жди. Проблем жди. Ой, сколько хлебнешь. Все было понятно, куда сейчас в этой сегодняшней теме Бог нас направляет. Мы прочитаем Римлянам 14 главы, стих только 4 и только 10. А вообще можете прочитать с 4 по 10, иначе у нас объемность получается, наше внимание начинает рассеиваться. То там фраза, то там, а фразы все такие глубокие, куда ни глянь, все необходимо рассмотреть, касаться. Римлянам 14 глава, 4 и 10. Кто ты? Займитесь вашим делом. не влази ни в свои дела. Замечаем, оборот речи тот же самый. Кто ты такой, в конце концов? Мы об этом тоже рассуждали. Осуждающий чужого раба, между строчек, но не себя. Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. В свое время этими делами занимался Аарон и Мариам, как-то мы с вами, не помню, какой-то теме тоже касались. И знаете, они, сетуя якобы на неверности Моисея, они досетовались до того, что уже добрались до Бога. И вдруг Бог им, знаете, сказал: подойдите сюда. Когда Бог очень грозно говорит, знаете, это называется по-человечески уже достали Бога. Это же вообще так говорить и так договориться до того, что уже Бога вынуждают вмешаться. Слово «вмешаться» — это неудачное слово. Бог не вмешивается, но Он справедливость теперь будет ставить на свои места. Подойдите сюда. И Он говорит: если, говорит, среди вас восстает пророк, то говорю я ему, ну, в видениях так вот, знаете, в гадательных формах, не открытых формах. Прочитайте сами дома, уточните. Вот. Но не так, говорит, с рабом моим Моисеем. Он, говорит, образ Бога своего видит, и я говорю с ним уста к устам. Дальше фраза. Как же вы не побоялись огорчить его дух, его внутренность? Мы тоже, я не помню, в какой-то теме очень глубоко Бог заострил на внимание, чтобы задуматься. Чем, говорит, вы занимаетесь? И потом Бог ставит на место и Аарона во мгновение ока, и Марьям. И молитва Моисея уже не имеет никакой силы. Господи, вот, знаете, интересно, там фраза такая: Господин, не вмени нам греха. Ой, уже господином сделался для вас ваш братичек Моисеюшка. Потому что там Бог заострил внимание очень интересное. Да не я ли тебя выращивал, да не я ли тебя нянькала, да не я ли в тростнике там тебя смотрела, да не я ли пришла к дочери фараона сказать, что может тебе кормилицу привезти. Да если б не я, кто бы тебя бы выкормил? Понимаем, да, зачастую это такой закон. Какой закон? Вот такого закона боялся в свое время Давид, когда решался вопрос, кто в какой одежде пройдет против Голиафа. Не дай Бог, если бы, понимаете, Давид одел бы одежды Саула и пошел бы и победил. Моментально на каждую из этих одежд Саулова было бы взяты проценты победы, проценты победы. Вот если бы не мой щит, да не моя кольчуга, да не мой шлем, да не мои латы, да не моя обувь, да и вообще, собственно говоря, присутствие моего духа на тебе было уже и не Божие. Зачастую вот так вот творят. Так делают. Давай проверяй каждый себя. Мы этими делами не занимаемся, проблем не делаем. Вот тут он говорит: кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он и падает. Будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Там в 9 стихе говорится: Христос для того умер и воскрес, для того, чтобы владычествовать. Вот он имеет на это право. Читаем 9-10. Ибо Христос для того умер и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми. Вот он имеет право, а ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Осуждаешь, унижаешь, уничижаешь между этими словами обязательно. Ставишь ни во что, делаешь человека второго сорта, третьего, четвертого, пятого, десятого, вообще недостоинства. Ведь это же процесс проблемы этой, знаете, эпидемии находился среди народа Израиля испокон веков. Он прогрессировал в особой форме на момент, понимаете, когда пришел наш Господь в одни плоти. Продолжалось это междоусобица внутри народа. Дальше вот эти корни безобразия, беззакония, эпидемии, они так и остались в определенной степени и просочились в христианство, в новозаветнюю церковь. Дошло дело до того, что если касаться там деяний апостолов, целая проблема получилась. Там уничижали уже евреев. Почему? Потому что вы евреи второго сорта, третьего, десятого. Почему? А вы из эллинского рассеяния, вы из языческих стран, говорит, сюда прибыли. Вот только это и проблема. Потому вас можно уничижать, унижать, вас можно пренебрегать, вам можно не давать необходимую часть. Но это же получается лицеприятие, это же лицемерие, это же безобразие. Ставим себя туда. На сегодняшний день среди христианства целая проблема, заключающаяся в вопросе проталкивания родственных связей. Вот то горе и беда. Родственная кровь, это идет впереди всех вопросов. Это какое-то кошмарище. Об этом думаем ли мы? А может быть, нет? Это же беда.
Еще какая? Удивительно то, что, понимаете, зачастую люди считают, вот мы помазанники, а вы кто такие? Вот у нас помазание, вот нас Господь слушает. Знаете, я так смотрю, эта печаль просто удручающая. Читаю место Писания, чтобы было понятно. Бог по-другому открывал издревле эти вопросы очень глубоко. Один из таких сильных моментов описывается вторая книга Царств. Это момент, когда был созижден, построен первый храм. Теперь идет молитва Соломона. И внутри этой молитвы идут его глубокие-глубокие речи. Вы знаете, от избытка сердца, от избытка внутреннего помазания, от присутствия Господнего, это помазанник Божий, по-другому не скажешь, провозглашает тайны в духовном мире, очень глубокого содержания. И там один из моментов, он говорит, когда они по причине своих грехов окажутся в рассеянии по разным странам, и в стране рассеяния своего, рабства своего, придут в себя, и они посмотрят на этот город Иерусалим, на этот храм, который я построил, и воззовут к тебе, то ты услышь. Знаете, так Бог как-то интересно задал вопрос. Если они в стране рабства, что будет с городом и с Иерусалимом, и с храмом? Я говорю, Господи, да от города ничего не останется, и от камней ничего не останется, и от храма ничего не останется. Но помазание Божье там было, и слава Божья была. Они сделали такое состояние с храмом, с Иерусалимом, со страной. Вопрос не в этом. И когда, говорит, они придут в себя, то ты дашь, говорит, милость у рабовладетелей. И рабовладетели сделают интереснейшее действие духовное. Они просто их отпустят. Мало того, еще и выгонят. Мало того, еще не с пустыми руками пошлю. Мало того, еще, знаете, конвой дадут, чтобы охраняли в дороге, чтобы беды не было. Еще попутные письма дадут сопроводительные и тому подобное. Почему это происходит? Вот это происходит, Иисус в свое время сказал, в притче возвращения младшего сына от свиного корыта. Он пришел в себя. Придя в себя, произошли величайшие действия. Вот эти глубочайшие мысли, которые потом Сын Божий в одни плоти будет показывать и объяснять народу, на примере хотя бы возвращения младшего сына, вот тут Соломон говорит, знаете, благослови Господь, что у этого человека было дерзновение во имя Господне произнести эти слова. Слава Богу, что эта Божья слава опочила на этом моменте, вот когда на храм опустилось облако, и написано, священники вышли, они могли там присутствовать. И вот это было служение, поклонение пред Богом, наблюдая вот эту вот красоту. Священное Писание, книга Псалмов описывает, что Бог шествует на колеснице облак, из облаков, или как правильно выразиться. Очень глубокая-глубокая фраза. Как-то у нас отдельная будет эта тема. Это колесница Его. Сегодня, может быть, не об этом. И вот тут в этой молитве, 3 Царств, 8 глава, мы с 41 по 43 будем читать. Написано, если и иноплеменник, который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, ибо и они услышат о твоем имени великом и о твоей руке сильной, о твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма сего. То есть в храм он не сможет зайти, ему нельзя, потому что он язычник. Вопрос. Так каким образом он услышит? Значит, должны быть те, которые пойдут и принесут эту весть. Эта весть будет настолько сильного Божьего благословения, что произойдет действие. Какое? Вот я, говорит, пошлю свою благовестницу. Этой благовестницей будет маленькая девочка, которая будет взята из Израиля, и поселю ее в дом, и в этом доме, где она будет жить, будет прокаженный Нейман. И вот она скажет о славе народа Израиля, об этом Иерусалиме, об этом храме, о помазании, о силе Божьей, о пророках Господних, о действительном реальном действии помазания. Это настолько слава заполнит сердце его жены. Жена скажет мужу, там как не описывается детали. Теперь этот Нейман идет к царю, просит письма, тот пишет. Мы представляем, что происходит. Что происходит? Скажите, где написано, кто встретил Неймана? Куда Нейман после исцеления явился? Ну куда, скажите, пожалуйста. Ну свой дом, ясно. Он что, один только ехал? Да все слуги, понимаете, там, кто его знает, какой конвой у него там был. Они же все понесли это все рассказывать. Теперь, он не имел права долго засиживаться дома, мы понимаем, как не имел права. Царь его послал на уровне государственных взаимоотношений. Он должен теперь прийти, и царь должен его что? что ощупывали мы руками нашими, что мы созерцали глазами нашими, о славе Божьей, теперь опочившей на Неемане. Дальше. А вы знаете, я что-то смотрю дальше и глубже. Я вижу прозрение этого царя. Когда этот царь предложит, пойдем, Нейман, и вот мы взойдем в капище и будем поклоняться, глядь на Неемана, у Неемана лицо по-другому смотрится. Ага, понятно, все с тобой понятно. Что ты ради уважения со мной идешь, но не ради уважения этих идолов. Да, понимаем, нет? Но сразу было видно, как он туда шел, в это капище. Сразу стало видно, как он там это поклонялся там, или что. Что ты не кланяешься? Я вижу, что этого вопроса даже не было задано. О каком поклонении этим истуканам может быть речь, когда нету проказы? Можно было бы требовать, если был бы в проказе. Вот говорит, вот эта слава. И вот он говорит, пришел к этой славе. Вот эта слава здесь. И Бог говорит, я хочу послать своих посланцев так далеко, чтобы они были свидетелями славы моей и передали славу мою через себя, не исказив ее. Девочка не исказила, не сказала ничего. Когда Иисус об этом говорит, было много прокаженных, но только Нейман был исцелен, рвануло народа Божьего. А чего рвануло? Да потому что как это? К язычникам посланы были. И один пророк, да и второй пророк. Один Сарепту Сидонскую, Илья, в одни голода. Сколько, говорит, было вдов? Значит, сколько было сирот? И ни к одной не был послан. Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком языческом народе даже. О, куда мы приходим? И не зря Иисус сказал. Иисус говорил об этом вопросе. Знаете, но дело в том, что христианство, как это правильно сказать, еврейство, переходящее в христианство, не решило очень многих вопросов. А сегодня проверяй каждый себя. До сего места слушали. Какого? Когда апостол Павел рассказывает его там пред Синедрионом и так дальше. Вот он говорит, язычников тут вел в храм, говорит, оскверняет этого храма. Закрыть храм, там целая история. И когда он попросил говорить, ему дали разрешение. И он когда говорил интересную фразу. Я, говорит, гнал Христа, гнал церковь, то есть по-другому. Ну ведь вы же все знаете. Я, говорит, пришел к первосвященнику, получил письма, в Дамаск, говорит, пошел. По-другому звучит так. Чем дальше от Иерусалима уходишь, тем меньше гнева у тебя. Остываешь, остываешь. А у него наоборот. Чем дальше уходит, тем больше гнева. Он в такой ярости находился, он заставлял христианство ругать Сына Божьего своими языками. Это же ужас. Он об этом говорит очень глубоко. И вот говорит, и когда, говорит, я вернулся в Иерусалим, молился в храме, явился мне, говорит, Господь. И он мне сказал, выйди, говорит, поспеши, здесь твоего свидетельства не примут. Боже, ну как, ну я же тут гнал народ твой, наследие твое, ты, говорит, так беззаконно поступал, да со Стефаном что, говорит, я сделал? А Бог говорит, твоего свидетельства здесь не примут, я посылаю тебя далеко к язычникам. Священное Писание говорит, до сего места слушали, а потом такого крика подняли. Уничтожь из Поднебесной! Он сказал те же самые слова, которые в свое время Иисус сказал в синагоге. Я, говорит, послал человека, вот для того, чтобы прокаженного привести, послал девочку. Для того были военные действия. Для того, чтобы было благословение Сарепте Сидонской, это мы понимаем, что сколько благословения там было у царя. Ой-ой-ой, сколько было там прозрения. Сегодня, может быть, мы этого не будем касаться. Но вот тут ставится вопрос очень страшный. Какой? Вот здесь вот, когда Соломон об этом говорит, что поняли люди окружающие, я не знаю. Но что они больше, чем половина не поняли, то это я точно чувствую. Почему? Я раз еще раз это прочитаю. «Если и иноплеменник, который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, ибо они услышат о твоем имени великом, о твоей руке сильной, о твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма сего, услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое». Когда? Когда ты ответишь иноплеменнику. Дальше. «Чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм сей, который я построил». Храм? Хорошо. И в свое время апостол Павел пишет очень глубокую-глубокую фразу. у римлян. Читаем римлян 2 главы. Что было понятно, будем читать 2 глава с 5 стиха и ниже. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». Об этом говорил Соломон в своей молитве. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную». Об этом говорит книга Откровения. «Цари земные принесут в небесный Иерусалим честь и славу». На нашем Господе сказано, что Он принял от Отца честь и славу. Насколько я помню, Иоанна в районе 5 главы очень глубоко говорится: «Не принимаю чести и славы от человеков». Даже если, говорит, вы посылали в свое время к Иоанну Крестителю, у него, говорит, свидетельство истинное, но все-таки это человеческое. И там очень глубоко описывается, какую честь и славу принимает Сын Божий. Определенную сильную честь и славу принял в свое время Симеон, когда он по вдохновению пришел в храм. Представить себе: «Симеон, я не могу взять тебя в небо, пока ты не примешь честь и славу». Чтобы тебе передать эту честь и славу, чтобы ты получил это благословение, возможно, при одном условии, когда человек судит себя и рассматривает свое хождение, вникает только в свои вопросы, а не в окружающие вопросы. Понимаем, да? Это серьезные вещи. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести, бессмертия, жизнь вечную». Вникай в себя и в учение, занимайся постоянно, так спасешь себя. Так говорит Священное Писание. «А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются...» Ну, это интересная такая сильная фраза. «Неправде, ярость и гнев». Неправде? Какой неправде? Запомним это. Неправде. Какой неправде? «Скорбь и теснота всякой души человека, делающая злое». Во-первых, Иудея, потом Елена. Скорбь и теснота. Неправда, скорбь, теснота. Три вопроса дальше. «Напротив, слава и честь, мир всякому делающему доброе». Во-первых, Иудею, потом Елену. «Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона, погибнут. Те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона оправданы пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо если язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». И в конце этой главы говорит, то этот язычник не осудит ли тебя, нарушителя, чего, что ты судишь чужого раба и судишь его несправедливо. Дальше. У Галатов описывается 2 главы, очень глубоко, мы идем и очень серьезнейшие вещи. 2 глава, с 11 по 18 стих. Там выше, во 2 главе, описывается, что Бог посылает сам Иисус Христос апостола Павла к апостолам. Для какой цели? Это глубокое положение, пока мы с ним будем его касаться в сегодняшнем рассуждении. 11 стих, Галатов 2. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему». Почему? Чтобы было понятно, у римлян напоминаем несколько этих фраз. «Неправда, скорбь, теснота, делающему злое». Когда неправда, скорбь, теснота, сейчас читаем вот здесь. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. И если бы он не покаялся, то у Петра была бы, возвращаюсь к римлянам, неправда, скорбь, теснота, потому что делал он злое». Как? Где так написано? У Галатов. Дальше читаем. «Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных, чем создал обстановку, что язычники – люди уже не второго сорта, а третьего». Почему так? Потому что в Деянии апостолов было пренебрежение к евреям из языческих стран, а тут уже язычники – Значит, если здесь рассматривается такое отношение к язычникам, это пренебрежение идет, это пренебрежение еще хуже, чем к евреям. Значит, получается, если бы там в Деянии апостолов присутствовали евреи из Израиля, евреи из азиатических стран и язычники, ставшие христианами, очень похоже, что им бы еще меньше досталось, ну, ежедневных потребностей, чем раздавали вот этим еврейкам из языческих стран. Думаем, хорошо. Но там делали рядовые. Да, нет? Давайте, серьезней. Ну так? Так, а здесь? Мы никого не судим, но ставится вопрос. Если мы не будем бодствовать, мы идем тем же самым путем, один к одному. Апостол Павел сказал в послании к Коринфянам, поймите, говорит, если вы не крестились одним духом в одно тело, у вас будет пренебрежение один к другому. У вас появятся в собрании церкви люди второго, третьего, пятого, десятого сорта. Вы будете думать о себе очень много. И много будете о других думать, только в обратную сторону. Думаем. Это же серьезнейшие вещи. Скажите, как можно доверить потом нам серьезные какие-то участки жизни, ну, каких-то мероприятий, действий, созидания тела Христова? Скажите, какие-то духовные поручения, ежедневные потребности можно будет нам раздавать, чтобы мы раздавали? Да никогда же этого не будет. Это же будет лицемерие, лицеприятие. Это же эпидемия. Заново, 12 стих. «Ибо до прибытия некоторых от Якова ел вместе с язычниками, когда те пришли, стал таиться, устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской», значит, кривые пошли пути, значит, истины нету, дальше, «то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Здесь очень большая еврейская мысль, еврейского оборота речи. Детали мы сейчас подробности не будем касаться. Дальше движемся. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Ну, это они там уже глубокие истины говорят между собой. То есть, ну ты-то, ты еврей, ты же, говорит, должен понимать эти истины. Что ж ты делаешь? «Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак». Дальше смотри, какая глубокая фраза. «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником». Петр, ты понимаешь, в какую категорию ты попадаешь? Иисус разрушил стоящую посредине преграду, Ефесянам написано, чтобы соединить между собой язычников и евреев, а ты ставишь эту преграду на место. Думаем, если мы ставим преграды, которые разрушил Господь, ставим на место, что мы делаем? Преступники. Еще раз читаю. «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником». Бог в лице Сына Своего разрушил преграду, а ты ее созиждешь. Ставьте вместо Петра каждый себя. Где это видно? Очень просто. Возвращение младшего сына от свиного корыта. Хотя бы. Это серьезные вещи. Очень глубокие. Если мы не обращаем внимания на самих себя и не обращаем внимания на то, что не наше дело, если мы начинаем этим заниматься, мы обязательно приходим к вопросу судопроизводства, судим других вместо самих себя. Знаете, здесь нету ни обновления, ни изменения. Это состояние очень плачевное и серьезное. Если мы остаемся в этом положении, знаете, катастрофическая будущность. Где? Когда прекратится жизнь наша? Да нет, еще здесь на земле. Да, это серьезно. Читаем Евангелие Луки. 7 глава, чтобы вспомнили, мы прочитаем с 36 стиха по 50. Наше внимание больше всего будет с 36, вернее, 41, скорее всего. Но с 36 читаем. Луки, 7 глава, с 36. «Некто из фарисеев просил Его, в смысле Сына Божьего, Иисуса Христа во дни плоти, вкусить с Ним пищи, и Он вошел в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла лавастровый сосуд с миром. И, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей. И целовала ноги его и мазала миром. И, видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Что человек рассуждает, скажите, пожалуйста? Вот здесь остается вопрос. Ты являешься судьей, судящим очень превратно. Апостол Павел в Новом Завете пишет интересную фразу. «Не судите никак, прежде сокрытое во мраке. Придет день и осветит, вам тогда будет станет ясно. Если вы занимаетесь гадательными предположительными вариантами исследования обстановки внутренности человека, вы подвергаете себя демоническому воздействию». Гадательно, дальше запятая, гадание... Гадание гадательно, гадатели, чародеи, волхвы – это демоническая связь с демоническим миром, который подбрасывает информацию. И человек, обращаясь туда, получает эту информацию, дальше идет раскручивание. Раскручивание зачастую получает, чтобы было понятно, если мы читаем художественную литературу, хотя бы даже и христианскую, нередко бывает в описании каких-то событий три точки. Для чего? Это для нашего воображения, для нашего предположения, для нашей рисовки. Знаете, каждый будет понимать в меру своей заинтересованности, а еще и в меру своей испорченности. По-другому, в меру своей греховности. Успеваем. Это называется виртуальный мир. И вот в эти три, как сказать, точки человек, когда смотрит, знаете, что он для себя рисует? Там начинает работать уже воображение, предположение. А дальше знаете, что работает? Интуиция. А когда вы справочники этого языка родного откроете, то в основе интуиции предположение заложено. Лукавые подозрения, предположения. И чем более испорченная натура человека, чем больше открыто демоническое воздействие, тем более красочные будут такие рисоваться картины, что это ужас. Я почему-то говорю, знаете, а потом состояние обуревания мыслей происходит. И если очень на острых поворотах, понимаете, жизненные взаимоотношения у людей, там такое творится. Там такое люди выдают. Умопомрачительно. Психиатры, если на это посмотрят, то они моментально припишут не лекарства, а резиновые рубашки. Для бурно-буйно помешанных. Это чтобы мы знали. Посмотрите, когда в пылу гнева христиане между собой выясняют взаимоотношения, зачастую основанные на мыслях предположения. Вот туда, туда, туда надо обращаться. Вот там вот эти вот корни сидят. Ведь большинство наших рассуждений христианских на сегодняшний день по мыслям предположения. Позвольте, нам можно теперь доверить судопроизводство? Что вы говорите? Интересно, в свое время, когда мы Асафа с вами касались, Псалом Асафа, там интересная фраза, хотя, говорит, и очищался, и освящался, но оказался как скот, пока мы с ним вошел во святилище. Были моменты, когда, говорит, мне трудно, говорит, было многие вещи понять, я, говорит, не мог этого понимать. Но когда, говорит, вошел во святилище, стал понимать, вот теперь с тобой, говорит, можно говорить, какую ты ценность для себя нашел, одним таким или двумя фразами. Но я, говорит, всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, руководишь советом твоим. Руководить советом Божьим Бог может только те, которые прошли путь освящения, как Исаия. Бог руководил Исаию советом неба, потому что Исаия мог услышать, потому что у него было очищение от беззакония или... Что там назвать? Ну, грех в устах его находился. Какой? Кто знает. И вот теперь руководил мы, он стал советом. И Бог сказал, кого мне послать, то пойдет для нас. Он говорит, вот я. Да, пойдешь, у тебя получится, ты, говорит, успеешь. Это слово «успеешь» употребляется в моменте, когда было сказано воинству небесному, одному из воинства небесного. Какой совет дадите вы, чтобы увлечь Ахава на войну? Один одно говорил несостоятельное, другое другое. И несостоятельное отбрасывалось. Кто-то сказал, я сделаю так. Пойди и успеешь, будет у тебя успех. Вот эту фразу вот туда к Исаии. Вот теперь тебе можно доверить, пойдешь и успеешь, будет успех. Вот Асаф об этом тебе и говорит. Ты руководишь меня советом твоим, потом примешь меня в славу свою. По-другому звучит так. В славу твою ты можешь принять только тех, которые поддались руководству твоего совета. По Новому Завету это звучит: овцы мои слушаются голоса моего,
совета моего, у него имя чудный, запятая, советник, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, елей, масло для глаз. Мудрые девы советовали к советнику, и чтобы он продал им вот этого масла елея, то же самое, вот это же линия. И вот, говорит, когда овцы, говорит, за мной идут, за голосом моим, потому что в совете моем пребывают, в совете Божьем пребывать, это двигаться за ним, за его голосом, то, говорит, во тьме, говорит, не останутся. Вот таковых он примет славу свою, да, это правда. Вот таковым на земле можно доверить, понимаем. О, какие благословенные мужья, жены, братья, сестры, отцы, матеря, да, правда? Правда, члены церкви. Ой, вы представляете, это же вообще такое чудо, вот такое изменение. Вот все бы как Нейман бы поменялись и Нейманши. Ух, вся бы церковь такая была бы. Только чтобы там не было проповедников таких, пожалуйста, никого не судим. Как вот этот тот царь, который на себе одежды разодрал. Он говорит, ищет предлога к военным действиям, к военному скандалу. Да. Боже помилуй. Вот тут ставится вопрос. Послушай, говорит, с тобой невозможно говорить, пока ты не поймешь многие вещи. Ты смотришь поверхностно. Ты вот так рассуждаешь. Да тебе не доходит даже то, что женщина с таким прошедшим настоящим, ну без малого будущим, или бы сейчас она бы не пришла, чтобы она сюда пришла публично и вот так вот высказывала бы внутренность своих чувств. Каких чувств? Изменение внутренности и действия покаяния во внутренности ее. Ну а ты, говорит, как рассуждаешь? Дальше что будет? Ну хорошо, это еврей, который, понимаете, еще не определился принять Христа своим спасителем. Кто его знает? А или сюда поставить тебя, меня, вас, нас? Давайте, рассуждаем. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Знаете, что он сказал интересную фразу? У нее больше грехов, чем у тебя, но у тебя есть тоже все-таки, чтоб ты знал. Потому что притча, которую наш Господь сказал, два человека зашли в храм помолиться, там интересная фраза. Вот мытарь пошел оправданный более. Значит, фарисей пошел тоже оправданный, но менее. Ну, так надо понимать в русском языке. А почему менее? Потому что тот более. Когда говорится более, это сравнительная форма. Более, значит, должно быть менее. Если говорится оправдан, то значит, все-таки фарисея был оправдан также. Здесь говорится, у тебя меньше грехов, но существуют. Ты похваляешься большинством решенных твоих вопросов, но не придаешь значения вот сюда. В свое время, когда мы сегодня прочитали взаимоотношения, вот если, Петр, ты понимаешь, что в твоих действиях это неправда. Вот если сейчас ты не покаешься в этих вопросах, у тебя будет теснота, у тебя не будет радости. Ты будешь чувствовать, что ты согрешаешь против Христа. Потому что написано, уязвляя немощную совесть, мы грешим против Христа. Никогда не читали. Поэтому это было величайшим грехом Петра и Варнавы и прочих иудеев против Христа. Вот такое отношение. На сегодняшний день, знаете, не, как сказать, не практикуется рассуждение в большинстве случаев, что, уничижая кого-то, мы грешим против Христа. Не решается этих вопросов. А следовало бы. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Ну-ка теперь посмотри, как ты ее видишь? Вот дай оценку тому, что ты видишь. Обрисуй картину. По-другому звучит это так. Да ты уже в своей внутренности обрисовал эту картину. А теперь, говорит, хочу тебе предложить, чтобы это наружу вышло. Чтоб ты задумался. Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Дальше. А она находится в чужом доме. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Разницу, говорит, ты чувствуешь, видишь? Вот удивительно. Человек смотрит и разницы не видит. Сравнение не делает. Поврежденное мышление.
Насколько оно открылось у этого человека? В смысле, потом, когда наш Господь уже открыл. Ты целование мне не дал в твоем доме. В лицо давали целование. Она с тех пор, как я пришел, заметьте, он промежуток времени говорит, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Разницу видишь? Ты головы мне маслом не помазал. В смысле, надо понимать, оливковым, простым. Ну, каким простым? Ну, каким можно было голову мазать? Может быть, не тем маслом, на котором жарили или что-то шкварили. Она миром помазала мне ноги. Если бы у нее было подороже, чем мира, она бы вылила на голову. Делаешь сравнение? Что ты пожалел для моей головы, насколько у нее дороже эта ценность была, она на ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ты, говорит, понял, что твоя любовь ко мне вот такая, или твоя любовь к Богу. Ты, говорит, хорошо это понял. Отсюда вытекает вопрос, очень глубокий. Взаимоотношения Петра, если ты, говорит, любишь Иисуса, у тебя должно быть взаимоотношение с язычниками. Правильное. А обратная сторона, мы как-то сами рассуждали глубокую тему, и притом в нескольких частях. Любят ли христиане из язычников, уверовавшие, любят ли и насколько любят евреев? Вот если есть недолюбливание во внутренности, то там серьезнейшие вещи, там дух, и дух демонический уже начинает действовать. Об этом мало кто задумывается. Если мы не терпим народа Израиля, не перевариваем, с нами ненормальные вещи. Это серьезно. Вот тут и ставится вопрос. Пойми, говорит. Вот если сейчас ты, говорит, у тебя нету любви к Богу настолько, насколько у нее. Знаете еще, что он сказал? А там следующий вопрос. А какова, говорит, твоя любовь к ней? Ну-ка, говорит, задумайся. Давай. Рассуждай. Можно тебе доверить духовные истины, если ты не поменяешься? Насколько он захотел поменяться? Бог знает. В надежде на Господа, что это такая глубокая тема, которую Иисус ему сейчас передал, должна была очень глубоко подействовать для его внутренности, он должен был поменяться. Дай Бог. А потому сказываю тебе, прощаются грехи многие за то, что она возлюбила много. Кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. Можно себе представить, какая сила это была слово. Как она его этого восприняла. Вы знаете, если принципиально смотреть, она ждала этого слова. Кто бы простил, кто бы понял, кто бы сказал, и вдруг находится тот, кому она доверила свою душу, свою внутренность, свое естество. Знаете, по-другому для меня звучит так. Она знала, что она не ошиблась. Она поняла, что это вот тот помазанник Божий, который правильно все поймет. Не по взгляду очей будет судить, не по слуху ушей решать дела страдальцев земли, но по правде и истине. И вот теперь он провозглашает эту победу и рассказывает слух ее ушей и окружающих, каково его мнение в ее адрес, кто она в его глазах. Мало того, говорит, прощаются тебе грехи. И возлежащие с ним начали говорить про себя. Кто это? Что и грехи прощает? Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Можно себе представить, какой мир теперь стал у этой женщины. Можно себе представить, какое величайшее благословение она обрела в своей внутренности. Жив наш Господь, нам есть о чем задуматься. Вот тут показывается вопрос. Вникай в себя, рассматривай свой долг, приводи себя в порядок. Ты не выйдешь оттуда, пока не заплатишь до последнего кадранта. Тебе, говорит, надо глубоко подумать об этом. Если, говорит, ты не станешь для меня, говорит, свидетелем в изменении твоей внутренности, какие тебе вещи можно доверить? Вот или принципиально, вот доверьте этому человеку, чтобы он попал в дом вот этому прокаженному Нейману, и потом бы благовестил бы ему о том, что есть пророк в Израиле. Ну, попробуй, подтолкни этого человека. Во что это выльется? Да, Бог знает во что и что там дальше будет. Слава Богу, у нас есть о чем задуматься. Мы будем склонять наши колени и будем благодарить нашего Бога, что силен наш Господь, что мы Его дети, Его наследие, и да управляет Он дальше в жизни нашей. Господу нашему да будет слава. Аминь. Будем молиться.
Владыка Божий, благословено Твое святое, чудное, славное имя. Большая благодарность Тебе за силу, славу и могущество. Хвала Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. И что в сегодняшний вечер Ты позволил нам опять иметь встречи для славы имени Твоего святого. Мы благодарны Тебе, что Ты опять предлагаешь нам вникать в учение Слова Твоего в самих себя. рассматривать пристально, что в нас делается. Господи Боже, чтобы прославить имя Твое святое, изменением внутренности нашей, преображением во славу имени Твоего святого. Ты сказал, что без Тебя мы не сможем сделать ничего. Помоги нам очищаться, освящаться, возвеличивая Твое святое имя. Радуйся от того, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Большая-большая благодарность, Господи, действительно, в Твоем саду, цветнике, винограднике, Ты являющий величайшее благословение. Действительно, Ты столько уже чудного совершил, совершаешь и дальше будешь совершать. Мы благодарны Тебе, действительно, опять над нами исполняется благословение Твое. Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Твоих. Господи Боже, слава Тебе за силу Твою, за могущество Твое. За Твою десницу, Боже, за то, что Ты приникаешь с небес к нашим переживаниям, волнениям, скорбям, тревогам. Господи, что Ты можешь утешить нас, успокоить, оврачевать, наполнить Твоим присутствием, Твоего совета, Твоего благословения, движение производить в купальне сердец наших, чтобы возвеличилось имя Твое святое. Большой-большой благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Благослови наследие Израиля в рассеянии Палестине, народ Твой по всему лицу земного шара, Боже, семейство народа Твоего, от самого старого до самого маленького, чтобы жизни народа Твоего не прервались ни готовности, мужей, жен, родителей, детей, подростков, молодежь, детвору. Боже, поместные собрания, и это поместное собрание, в котором также мы находимся. Боже, храни наследие Твое, а мы с благодарностью пред Твоим лицом, что на подвиг Твоей души Ты продолжаешь смотреть с довольством, и что воля Отца рукою Твоею, Иисус, она благоуспешно да исполняется и будет дальше исполняться. Боже, для славы имени Бога Отца, во славу имени Твоего. Боже, прими хвалу, будь прославлен, возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.